В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Центризбирком зарегистрировал в понедельник, 21 января, кандидата в президенты от партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, не почтившего ЦИК своим присутствием. Кандидат в президенты от КПРФ Геннадий Зюганов вызвал Медведева на дебаты, готов к дискуссии, и другой претендент, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Пока неофициально ЦИК дал утечку в прессу о браке, обнаруженном при проверке подписей, собранных в поддержку выдвижения Михаила Касьянова. Решение об отказе в регистрации лидера Российского Народно-демократического союза в качестве кандидата в президенты будет выглядеть политическим, если Михаил Касьянов, обладающий реальной структурой поддержки, не будет допущен к выборам, а глава таинственной масонской ложи Андрей Богданов в чине лидера ДПР, партии, получившей в декабре 0,13% голосов избирателей, якобы соберет 2 миллиона чистых и честных подписей и будет участвовать в кампании. Центризбирком фактически отказался в пятницу рассмотреть запрос депутатов Госдумы от фракции КПРФ Валерия Рашкина и Сергея Обухова, которые в своем заявлении в ЦИК предоставили хронометраж телепередач. Предвыборные съезды «Единой России» и Компартии по выдвижению своих кандидатов в президенты были неравномерно, по их мнению, освещены федеральным телевидением, которое все внимание уделило единороссам и Дмитрию Медведеву. Теперь коммунисты будут жаловаться в Генпрокуратуру. Претендовавший на участие в выборах президента России и мэр Архангельска Александр Донской, находящийся в следственном изоляторе, на днях получил новый приговор. Из Архангельска сообщает Игорь Ключников.
Сюрприза из приговора несостоявшемуся кандидату на пост президента России не получилось. Начало заседания адвокаты мэра и сам Александр Донской заявили, что в объективности Архангельского суда сильно сомневаются, а если где и искать справедливости, то только в Страсбурге. Октябрьский районный суд Архангельска тем временем постановил признать диплом о первом высшем образовании Донского фальшивым, а за попытку получить с его помощью второе высшее образование наказать штрафом в 70 тысяч рублей. Также мэр признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности, но наказание за это преступление Донской не понесет, истекли сроки давности. Осенью прошлого года в этом же суде уже звучал подобный приговор. Тогда адвокаты мэра подали кассацию, которая в итоге была удовлетворена, а уголовное дело отправлено на повторное рассмотрение. Председательствовал на новых слушаниях новый судья. Но вот приговор от этого практически не изменился. Донской виновен. А в политическом контексте только это и имеет решающее значение, вне зависимости от меры наказания. Сейчас Александр Донской по-прежнему является мэром Архангельска. Если в его отношении вступит в силу обвинительный приговор, статуса главы города он лишится. Пока прозвучавший на этой неделе приговор в силу не вступил. Свое слово должен сказать Архангельский областной суд, куда подана кассация. Из следственного изолятора Александра Донского пока не выпускают. Под стражей он находится по другому делу, о незаконной охране. Сейчас идут слушания. От идеи баллотироваться в президенты Александр Донской отказался. Процесс создания собственной партии пока буксует. Список организаторов всех своих несчастий у градоначальника все тот же, говорит мэр Архангельска Александр Донской.
Это полный беспредел. Это сделано в интересах Колебанова. Это люди отреагировали на ту информацию, которую выдал по Киселеву. И... Ну вот так у нас действует вертикаль власти, то есть и после того, как я заявил о том, что буду баллотироваться на пост президента, идут преследования. И чем, как только появляется новая информация, тут же жесткие меры, ничем не обоснованные.
В коротком выступлении в перерыве одного из многочисленных судебных заседаний Александр Донской также заявил, что второе охранное дело необходимо, чтобы не допустить его к участию в выборах даже не 2008, а 2012 года.
Сообщал Игорь Ключников. Урок мэра Архангельска в нынешней России другим наука. В 11 регионах России в январе стартовала кампания по выборам законодательных собраний. Сегодня мы начнем анализировать ее ход. В Свердловской области будут избирать депутатов обеих палат областного законодательного собрания, 7 глав муниципальных образований, в том числе и мэра Екатеринбурга. Из Екатеринбурга сообщает корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
16 января в Свердловской области закончилась процедура выдвижения. 21-го все избирательные комиссии прекратили прием документов для регистрации. До 30 января избиркомы должны будут принять решение о регистрации, либо об отказе в регистрации списка или кандидата в депутаты, либо на пост главы муниципального образования. Выборы в Нижнюю палату Законодательного собрания Свердловской области будут проводиться по партийным спискам. Помимо сдавшей первые необходимые документы «Единой России», на 14 депутатских кресел будут претендовать «Гражданская сила», «Коммунистическая партия», Либерально-демократическая партия и Справедливая Россия, Родина, Пенсионеры, Жизнь. Вот как комментирует партийные списки политолог Андрей Русаков.
В списке партии Единая Россия цвет Свердловской области. Это люди очень авторитетные, много сделавшие для развития нашей области. Возглавляет список губернатор Эдуард Ургач Росчерк, мэр города Аркадий Михайлович Чернецкий. В списке очень видные политические деятели. Это Анатолий Войтикович Гайда, который был одним из авторов устава Свердловской области, одного из самых передовых уставов, которые есть. Поэтому здесь правильно говорить о том, что это команда президента. По поводу коммунистической партии, туда попали люди, которые, на мой взгляд, мягко говоря, не могут испытывать коммунистических убеждений. Это миллионеры, обладатели больших финансовых состояний. Очень проблематично думать о том, что у них есть какие-либо коммунистические убеждения. На мой взгляд, коммунистическая партия превратилась в магазин по продаже партийного бренда. И рядовые члены партии выражают крайнее недовольство сложившейся ситуации сейчас. И, в общем-то, там зреет бунт. Пока Справедливая Россия немного невнятна, политическая программа не присутствует. Она, в принципе, и на Государственной Думе едва преодолела 7% барьер. И говорить о какой-то внятной программе и потенциале прохождения в областную думу, на мой взгляд, пока нереально. По поводу гражданской силы, она тоже представила свой список. Характеризовать его сложно. Я думаю, что нет больших шансов у них на избрание в областную думу, представление каких-либо интересов. Что касается ЛДПР, возглавляет список Владимир Вольфович Жириновский, который, разумеется, не будет работать в областной думе, идет чистой воды паровозом. Я думаю, что какие-то шансы на прохождение барьера у них есть.
Список гражданской силы возглавил один из лидеров партии Виктор Пахмелкин. У «Справедливой России» депутат Госдумы Александр Бурков, который получил думский мандат вместо экс-лидера отделения и основного спонсора Свердловского отделения партии эсеров во время выборов в Госдуму Якова Невелева. Список коммунистов вместо первого секретаря обкома КПРФ Владимира Краснолубова возглавил член Верхней палаты Законодательного собрания Свердловской области предприниматель Андрей Альшевских. Вторым и третьим номерами идут также бизнесмены Георгий Перский, действующий депутат облдумы, и лидер регионального отделения организации «Российские пенсионеры» Евгений Артюх. Именно вокруг этих неоднозначных персон, которые известны своей политической нестабильностью и частой сменой партии, и разгораются споры среди коммунистов. Не меньшее внимание привлекают выборы Верхней палаты Законодательного собрания Свердловской области, которые все еще проходят по одномандатным округам. На 21 место в палате представителей претендует 101 кандидат. Только «Единая Россия» охватила каждый округ. ЛДПР выставила 18 кандидатов, коммунисты – 11, двух представили «Зеленые», 49 кандидатов – самовыдвиженцы. О столь слабом интересе к выборам в Верхнюю палату Законодательного собрания Свердловской области рассуждает политолог Илья Горфинкель.
Такого низкого конкурса на одно место в палате представителей за всю историю выборов в палату никогда не было. На мой взгляд, тут несколько причин. Первое, что все-таки «Единая Россия» выдвинула достаточно сильный список кандидатов, каждый из которых вполне самодостаточен, имеет собственные финансовые, административные, информационные ресурсы. И бороться с таким кандидатом по одномандатному округу – очень затратное мероприятие. И просто у партий остальных нет возможностей на такую борьбу. Надо учитывать, что партии, во-первых, в большинстве своем довольно сильно были потрепаны в ходе выборов в Государственную Думу, потому что большинство из них получило не те результаты, на которые рассчитывали. И в этих условиях те ресурсы, которые есть, остальные партии стараются все-таки бросить на выборы в областную Думу, чем бороться по одномандатным округам в Палату представителей, где бюджет одного округа может быть сравним с бюджетом всей кампании по выборам в областную Думу. Вторая причина – это то, что некоторые довольно сильные объективные кандидаты, которые могли бы баллотироваться не стали. Я имею в виду, например, Евгения Ройзмана, который не стал баллотироваться по Орджоникидзевскому округу, хотя это ожидалось. По всей видимости, это связано с тем, что в этом округе та же и сильный кандидат «Единой России», директор Алмаш Эфендиев, и шансы Ройзмана победить его далеко не 100%. И в этих условиях рисковать своей политической дальнейшей карьерой и репутацией победителя он не стал. И второй момент. У Ройзмана на сегодня, похоже, нет спонсоров, которые готовы были бы финансировать его избирательную кампанию, а финансировать ее за счет собственных средств, без шанса победить, все-таки тоже он счел, видимо, нецелесообразно.
Еще одним возможным фактором малого интереса к выборам в Верхнюю палату могло стать убеждение в ненужности этого представительного органа и, возможно, следующее четырехлетие станет решающим в его дальнейшей судьбе. Особо отмечу ситуацию в Кировском одномандатном округе, где зарегистрировался глава крупной сети магазинов «Кировский» Игорь Ковпак. Несмотря на то, что партия «Единая Россия» решением съезда выдвинула его на выборы в Верхнюю палату, он предпочел действовать как самовыдвиженец. Аналитики связывают это с неустойчивой позицией Ковпака в партии. Губернатор Свердловской области Эдуард Росель к бизнесмену не расположен. На одной из пресс-конференций Росель раскритиковал предложение Ковпака создать в регионе однопалатный парламент, заявив, цитирую, «писать законы – это вам не бананами торговать». В выборах главы Екатеринбурга намерены участвовать 6 кандидатов. От ЛДПР уже выдвинут проректор по научной работе Европейско-Азиатского института управления и предпринимательства Виктор Уфимцев, а от «Единой России» действующий мэр Аркадий Чернецкий. Ситуацию на выборах мэра Екатеринбурга комментирует политолог Сергей Тушин.
Как и на выборах президента, большинство кандидатов имеют фактическую, либо опосредованную партийную основу. Это принципиальный момент. Выборы становятся все более партийными. При всем при том, что, безусловно, выборы глав муниципальных образований – это выборы хозяйственника, но политическая составляющая, она возрастает. И у нас есть на федеральном уровне партия «Единая Россия» выдвигает кандидата Медведева, на региональных выборах выдвигает кандидата Чернецкого Аркадия Михайловича, действующего главу. Жириновского выдвигает на федеральном уровне партия, и здесь выдвигает своего представителя Уфимцева. Дальше, казалось бы, не партийные кандидаты, но это именно казалось бы. Участвует в выборах федеральных кандидат Богданов, а у нас представитель Демократической партии России Фамиев, Нафиг Нафович. Говоря о Хабибуллине, можно сказать, что по своим действиям, по идеологии, которую он пытается придерживать, совершенно откровенный яблочник. Даже форму работы он задействует у яблочника. И если характеризовать еще такой Исаулков, он работал в свое время, создавал вексельный центр здесь у нас на одной железной дороге, то есть идеолог такого нового, либерального, буржуазного мышления, то есть это выразитель идеологии СПС. Такая вот партийная структура.
По информации областного избиркома, начинать предвыборную агитацию потенциальные парламентарии имеют право уже со дня выдвижения. Однако пока ни один из кандидатов, по крайней мере в Екатеринбурге, не проявляет какой-либо особой активности. Агитация в средствах массовой информации, как по всей России, начнется со 2 февраля, ровно за месяц до дня голосования.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Олег Вахрушев. В Амурской области выборы законодательного собрания пройдут досрочно в связи с самороспуском под давлением властей облсовета. Из Благовещенска сообщает Антон Лузгин.
2 марта одновременно с президентскими выборами в Приамуре пройдет голосование в местное законодательное собрание. Прежнее, которое работало под вывеской «Областной совет», было распущено в декабре 2007 года. Официально было объявлено о самороспуске местного парламента, хотя совершенно очевидно, что на депутатов оказывалось давление со стороны исполнительной власти, а двое из них, будучи избранными в местные органы самоуправления, вообще не имели права голосовать. В городском суде Благовещенска на прошлой неделе рассматривался иск бывших депутатов Белоногова и Ракутиной, которые настаивают, что Амурский областной совет был распущен незаконно. Как ожидалось, их доводы Благовещенский городской суд признал неубедительными, и теперь истцы намереваются обратиться в суд областной. 4 партии будут участвовать в выборах в местное законодательное собрание. Единая и справедливая Россия, КПРФ и ЛДПР. Союз правых сил и Яблоко отказались принимать участие в избирательной кампании. Один из активистов СПС Виктор Хахин уже значится в избирательном списке Единой России. Весьма неожиданным и неприятным сюрпризом для коммунистов стало решение их соратника, главы Бурейского района Приамурья Павла Штейна, возглавить список «Справедливой России». По мнению члена бюро обкома КПРФ Романа Кобузова, такое решение бывший глава района не мог принять по доброй воле.
Того, что Павел Семенович Штейн, член бюро областного комитета КПРФ, возглавил список «Справедливой России» в региональных выборах по Амурской области, я думаю, что это, конечно, давление со стороны структур власти региональных, которые вели определенную работу с Павлом Семеновичем и выдвинули ему определенные условия. Какие точно эти условия, конечно, знают только, наверное, Павел Семенович и узкий круг властных людей. Но то, что такая работа велась, работа на грани давления на данного человека, это очевидно. И я думаю, это послужило той причиной, которая привела его к решению возглавить список «Справедливой России». Если оценивать выборы декабрьские и позицию местных властей по поводу их отношения к «Справедливой России» и сегодняшнюю ситуацию, то назначение такого авторитетного лидера, как Штейн, на пост руководителя списка «Справедливая Россия» может означать только одно, что рейтинг данной партии нужно в Приамурье очень сильно подымать. А это желание, я думаю, конечно, не местных властей, которые «Справедливую Россию» на декабрьских выборах попросту уничтожили, что привело к тому, что и руководитель ушел у нее из партии, и 3% они набрали. А это позиция, естественно, я думаю, федерального центра. То есть это указка, так скажем, федерального центра, которую исполняют наши местные власти.
Однако у коммунистов не только потери. В избирательный список КПРФ вошел бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов, чуть ли не главный оппонент губернатора нынешнего Николая Колесова. Для действующего главы это более чем неприятная новость. Белоногов известен своей конструктивной критикой действующей власти, к тому же его популярность достаточно высока. Вхождение Анатолия Белоногова в первую тройку списка КПРФ уже означает, что будущее законодательное собрание вряд ли будет столь сговорчивым, как этого хочет губернатор. О формировании списка «Единой России» рассказал по телефону бывший спикер облсовета Олег Турков.
Достаточно много вошло депутатов прежнего состава областного совета. Вошли даже те, которые ранее никакого отношения к «Единой России» не имели, такие как Иванов, который написал заявление о выходе из партии, Кузнецов, герой Советского Союза, к партии никакого отношения не имели, Хахин Виктор Владимирович, ну и остальные там единороссы, ну и понятно, что и другие люди, которые никогда раньше не были в законодательных органах власти. Меня в список, к сожалению, президиум партии московский меня не предложил. Видимо, посчитали, что есть более достойные. Моя фамилия в этих списках не фигурирует. Ну, так же, как могу сказать, и очень многие других фамилий нет, которые, по моему личному мнению, принесли бы огромную пользу партии. И в виде паровозов, и в виде реальных людей, которые бы работали на благо жителей Амурской области. Нет угольщиков, например, нет энергетиков серьезных, вообще энергетиков нет. Поэтому ряд просто выпали. Нет глав муниципальных образований, которые бы, я считаю, могли повести за собой того же Мигули, там, Каминского, Ходунова. Я могу только догадываться, но я вот вам сказал, что, видимо, выполнялись какие-то определенные обязательства перед людьми, не буду говорить кого, и, наверное, по еще каким-то принципам, может быть, тем, которые понятны, что не будут иметь своей позиции личной, не будут ее жесткого отстаивать, поэтому по такому принципу можно.
По домам благовещенцев разносят газеты, где говорится о необходимости избрания прогубернаторского законодательного собрания.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Благовещенске Антон Лузгин. В эфире еженедельная программа Радио Свобода «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. В Якутии 2 марта пройдут выборы парламента республики. Из Якутска сообщает Сергей Суранов.
В эти дни в Якутии завершается регистрация кандидатов в депутаты республиканского парламента. На 35 мандатов по спискам 4 политических партий выдвинуто 177 человек. На сегодняшний день зарегистрировано 140. Самый большой список у «Справедливой России» – 46 человек. 45 кандидатов баллотируются в Госсобрании Якутии и Саха по списку «Единой России». 28 человек идут на выборы от коммунистов и 21 от ЛДПР. Центр избирком Якутии пока не рассмотрел список аграрной партии. На 35 депутатских мандатов по одномандатным округам претендует 187 человек. Комиссии должны будут принять решение об их регистрации к 26 января. Обращает на себя внимание отсутствие среди кандидатов имен, которые в постсоветский период прочно ассоциируются у якутских избирателей с политической элитой республики. Я имею в виду, например, Климента Иванова, который с момента провозглашения суверенитета Якутии в 1991 году неизменно возглавлял либо правительство, либо парламент. Это и Василий Власов, в прошлом председатель правительства республики, руководитель администрации главы Якутии, один из авторов Конституции суверенной республики. Нет в этом списке и Василия Филиппова, в прошлом спикера Госсобрания Якутии. Отсутствие этих имен в списках можно было бы объяснить возрастом. Ну, за исключением, пожалуй, Василия Филиппова, ему только-только минуло 50. Однако все эти трое действующие депутаты никак не производят впечатления людей постаревших, и потому в общественном сознании преобладает мнение: гвардии суверенитета Саха-Якутии просто уходит в историю, а их места займет, вероятно, новая волна чиновничьей номенклатуры. Кто это будет и кто будет преобладать в Госсобрании после 2 марта? Каждая из четырех партий сейчас декларирует свои цели. Координатор «Единой России» в Дальневосточном округе Андрей Чиркин уверен в успехе.
Во-первых, это, конечно, убедительно победить на предстоящих выборах. Мы должны подтвердительно и улучшить тот результат, который был в декабре. То есть можно скорректировать и устранить те ошибки, которые были допущены в ходе той предыдущей кампании. Я думаю, что результаты должны быть лучше.
В декабре «Единая Россия» набрала 64% голосов избирателей Якутии. Сейчас во фракции «Единой России» в Госсобрании 41 депутат. Это почти 59% от всего числа депутатского корпуса. Если ожидания господина Чиркина сбудутся, то единороссы вплотную приблизятся к конституционному большинству. Но, впрочем, с Андреем Чиркиным вступил в заочную полемику лидер якутской «Справедливой России» Федот Тумусов. В декабре он был избран в Госдуму России, но сохранил свой пост лидера регионального отделения партии Сергея Миронова. Перед отъездом в Москву Тумусов пообещал журналистам, что в новом парламенте республики силы фракции «Справедливой» и «Единой России» будут равны по 40% депутатов. То есть единороссы сократят свое присутствие с нынешних 41 депутата до 28, а эсеры, наоборот, увеличат присутствие сразу в четверо – с 7 до 28. Коммунистам Федот Тумусов отвел роль третьей силы, прогнозируя им 15% мест в парламенте. С этим прогнозом Федота Тумусова не соглашается один из лидеров якутских коммунистов, депутат Госсобрания и кандидат на предстоящих выборах Александр Гаврилев.
Да, это разве что… Это не прогноз. Эти хотелки… Я думаю, не сработает. Мы дадим бой, и соответствующий, значит, результат будет тоже достойный. Программа минимум, чтобы мы даже утроили свой результат, потому что сейчас в действующем уходящем составе уже пока 3 коммуниста, так? А в новом мы намерены взять 9-10 мандатов.
Это реально?
Это реально.
За счет чего возможно такое увеличение? То есть это что, какие-то изменения в электоральных настроениях, либо у вас какие-то технологии появляются? Вот?
Да нет, просто мы полагаем так, что тот административный ресурс, который был на выборах в Государственную Думу, он не сработает так, значит, так же, как и они планируют на 2 марта, потому что все-таки этих паровозов нет, так, и народ не обязательно, значит, полагая, что поддерживая Путина, будет точно так же, значит, голосовать за тех кандидатов в Государственное собрание Ил-Тумен.
При любом партийном раскладе исполнительная власть в результате выборов Госсобрания Якутии 2 марта получит лояльный парламент. И единороссы, и эсеры, и аграрии, и даже коммунисты уже сегодня вполне уживаются с президентом Якутии Саха Вячеславом Штыровым и его правительством. Своего рода аллергеном для власти, если, конечно, пройдут в Госсобрание, могут стать разве что некоторые одномандатники, хотя и среди них очень много представителей все тех же 4 партий.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Суранов. В Ингушетии главное политическое событие – не избирательная кампания по выборам законодательного собрания, а борьба с оппозицией. Противники президента республики Мурата Зязикова собрали десятки тысяч подписей жителей региона, не участвовавших в декабрьских выборах, что опровергает сказки о явке в 95%. В ответ все отделения легальных политических партий от «Единой России» до КПРФ, от «Справедливой России» до «Яблока» объявили эту акцию, организованную сайтом Ингушетия.ру, провокацией. Одни партии обслуживают режим генерала ФСБ Зязикова, который зачем-то нужен Москве, хотя все хуже контролирует республику и даже дестабилизирует ее, а другие за участие в выборах готовы запачкать и свою демократическую репутацию. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
Американский час, еженедельный